Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить о том, как сохранить зрение. У меня в гостях главный врач салонов оптики «Фокус» в городе Екатеринбурге Наталья Юрьевна Ушакова. Наталья Юрьевна, добрый день!
Добрый день, Мария!
Ну что ж, давайте знакомиться. Попрошу вас немного рассказать о себе, о вашем опыте работы и вообще о том, что повлияло на ваш выбор профессии.
В салоне «Фокус» я работаю в течение 20 лет. Я закончила нашу Уральскую медицинскую академию. Сегодня это Уральский медицинский университет, лечебно-профилактический факультет. Прошла интернатуру по офтальмологии и занимаюсь подбором очковой контактной коррекции в салонах оптики «Фокус» в течение 20 лет. На выбор моей специализации повлияло то, что мой близкий друг получил сильную травму глаз.
Ну, я надеюсь, вы пошли в профессию и его вылечили. Если поговорить в принципе, вот обо всех нас, то за последние десятилетия образ жизни очень сильно поменялся, и, конечно, это связано с тем, что у нас сейчас появились смартфоны, компьютеры, какие-то гаджеты, мониторы, и все вот это вот повлияло очень сильно на здоровье людей. Как вам кажется, вот по вашему опыту, стало ли больше заболеваний, связанных с тем, что много времени мы проводим за мониторами, за экранами наших телефонов? Насколько это страшно, так ли страшно, как об этом говорят, потому что производители такой техники нас пытаются уверить в том, что все это абсолютно безопасно для глаз. Ночью сидите, днем сидите, пожалуйста, вот вам какое-то приложение специальное, вот вам там затемнение экранов, в общем, куча всяких приспособлений. Но действительно ли это безопасно?
Сегодня, да, многие из нас огромное количество времени проводят за мониторами компьютеров, смартфонами, другими гаджетами. И также долгое время проводят в помещении при свете светодиодных ламп. И глазам приходится приспосабливаться к разным расстояниям, постоянно изменяя направление взора от стола до монитора, от коллег до клиентов. И наша аккомодационная система глаза – это функция глаз, которая нам помогает видеть на разных расстояниях. И современный человек использует аккомодационную систему глаза в течение 30 тысяч раз в день и больше. В результате наши глаза испытывают избыточное перенапряжение при постоянном переключении фокуса между экраном, коллегой, телефоном, и начинают очень сильно уставать. И с 25-летнего возраста хрусталик становится менее эластичный, и фокусировка на разные расстояния требует все больше и больше сил. И у современных людей очень часто присутствует синдром зрительной усталости. Это включает в себя то, что к концу рабочего дня болит голова, устают глаза, трудно сконцентрироваться, изображение становится размытым, сухость глаз многих беспокоит, покраснение, жжение в глазах, боль в шее. Сложно читать мелкий шрифт в телефоне. Сложно переключаться к концу рабочего дня с дали на близь. Все это называется астенопические жалобы. И причина этих жалоб – это длительное перенапряжение глаз на близком расстоянии. И также влияние синего света, который идет от гаджетов. То есть синий свет, он очень плохо действует на биологические часы человека.
Тогда какие меры стоит предпринимать, какие меры предосторожности, чтобы хоть как-то наши глаза от вреда компьютеров и телефонов поберечь?
Значит, вокруг нас имеется синий свет. Синий свет, он нам обеспечивает основную освещенность и способствует хорошему самочувствию. Но от гаджетов идет вредный сине-фиолетовый спектр. Этот сине-фиолетовый спектр излучают не только гаджеты, также светодиодные лампы и ультрафиолетовое излучение. Вот. Потенциально вредный синий свет с длиной волны 380-450 нанометров. Блокировка этого вредного сине-фиолетового спектра может уменьшить зрительный стресс при работе в помещении с цифровыми устройствами и также снизить потенциальный риск заболеваний сетчатки глаз. Синий свет с длиной волны от 460 нанометров, он очень полезный, он нам нужен, так как положительно влияет на эмоциональный фон человека, способствует мозговой деятельности человека и отвечает за биологические часы. Раньше было такое понятие, как гигиена труда. И если в идеале рассматривать рабочее место человека, то человек должен находиться в помещении, где может переводить взгляд в окно и смотреть куда-то далеко, чтобы расслабить глаза. Желательно делать перерывы в работе. Каждые 20 минут менять положение тела, отрывать свой взгляд от мониторов и хотя бы 20 секунд смотреть куда-то вдаль. Если вы сидите лицом к окну, то нужно обязательно занавесить окно, потому что в солнечную погоду лучи будут попадать на экран монитора, изображение будет нечетким. Если нет возможности поменять рабочее место, то нужно сесть хотя бы боком. Монитор вредно очень ставить на подставку, и нельзя смотреть на монитор сверху вниз. Так как получается, у нас пережимается шейно-воротниковая зона, монитор должен всегда быть ниже уровня глаз.
То есть даже не на одном уровне, а именно вот ниже
чуть уровня. Ниже чуть уровня ниже уровня глаз,
то да. То есть получается, вот сейчас, как у меня стоит монитор прямо напротив, это немного неправильно, опускать надо.
Да.
Чуть-чуть. Ага. Да. Интересно, так, зададим вопрос начальству.
Расстояние до монитора должно быть расстоянием вытянутой руки. То есть это 60-70 сантиметров. Нужно держать обязательно на столе воду и пить, чтобы глаза меньше пересыхали, и почаще моргать. Доказано, что человек, который работает за монитором, моргает в 5 раз реже. Изображение от монитора пиксельное, поэтому наши глаза очень сильно устают. И мы начинаем вглядываться в экран монитора и от этого реже моргаем. В результате поверхность глаза высыхает, и к концу дня становится ощущение, что видно менее четко, глаза устали и появляются жжения. Для того, чтобы снизить эти жалобы и человеку было комфортнее работать, есть специальные очковые линзы с блокировкой сине-фиолетового спектра.
Угу. Это для тех, кто очки носит.
Это можно, их можно использовать и для людей, кто имеет 100% коррекцию. То есть в таких очках легче работать, и глаза меньше устают.
То есть есть даже нулевые очки для тех, да, кто конечно. Вообще... Угу. Сколько по времени, часов, не знаю, минут безопасно можно проводить за компьютером?
Если взрослый человек, то рекомендованы такие нормы: 45 минут работаем и 15 минут отдыхаем. Если это младшие школьники, то 15, 20, 30 минут в день, не более. Если это старшие школьники, то 2-3 часа в день.
Угу. К телефонам, собственно, это тоже относится?
Это имеется в виду все гаджеты.
Угу. То есть часами сидеть за не за компьютером, а за телефоном, смотреть в его экран и думать, что мы отдыхаем от монитора, так не выйдет. А какие меры предосторожности мы поговорили? Вот какие симптомы свидетельствуют о том, что все уже как бы граница пройдена, надо бы к врачу сходить?
Угу. Каждый день мы самостоятельно должны проводить проверку зрения, отвечая на вопросы, как я вижу, как выглядят мои глаза и хорошо ли моим глазам. Если на какой-то из этих вопросов вы сказали нет, то нужно обратиться к офтальмологу. Зрение играет очень важную роль в восприятии окружающего мира, и с помощью зрения мы получаем 80% информации. Офтальмолог всегда может определить, какое у человека зрение, как правильно его коррегировать. Хорошему зрению соответствует острота зрения единицей выше. Для того, чтобы четко видеть, лучи света, проходя через глаз, должны фокусироваться на сетчатке в одной точке. Чем дальше от сетчатки они фокусируются, тем хуже человек видит. Близорукость – это когда плохо видно вдаль. Дальнозоркость – плохо видно вдаль и вблизи. Астигматизм – нечеткое изображение на любом расстоянии. После 40 лет у многих возникает пресбиопия. Это физиологическое изменение в зрении, в хрусталике, который находится внутри глаза. Он с возрастом теряет свою эластичность и не может подстраиваться под изображение, расположенное вблизи. Во время осмотра врач расскажет, как изменилось зрение, и назначит правильную коррекцию. Осмотр офтальмолога необходимо проходить один раз в год. Необходимо также помнить, что многие глазные заболевания протекают бессимптомно и приводят к осложнениям от ухудшения зрения до полной слепоты. Например, есть такое заболевание, как глаукома, которое стоит на первом месте по причине слепоты во всем мире. Оно протекает абсолютно бессимптомно, возникает стойкое повышение внутриглазного давления вследствие потери способности глаза регулировать собственное внутреннее давление. Поэтому по современным нормам человек измерение внутриглазного давления должен проводить после 40 лет один раз в год.
То есть ходить все-таки к офтальмологу один раз в год. Кстати, вот сейчас я знаю, что во многих салонах оптики есть такая функция, как проверка зрения. Там бывает, что она и бесплатная, бывает, что она платная. Можно ли вот этими вот походами к оптику, в магазин оптики, да, прийти, сказать, проверьте мне зрение, заменить этим походы к врачу?
В оптике врач может провести полноценное обследование органа зрения и проверки остроты зрения. То есть в оптиках имеется авторефрактометр, это специальный прибор, который позволяет определить параметры зрения. Также у нас проводят проверку зрения на фароптере, это высокоточная японская аппаратура, которая с помощью огромного количества тестов позволяет определить зрительные функции человека. Во многих оптиках можно проверить внутриглазное давление. На основании обследований врач всегда даст индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья глаз, может выписать очки или контактные линзы. При подозрении и обнаружении какой-то глазной патологии, которая требует лечения или постоянного наблюдения, врач оптики отправит человека в специализированную клинику.
То есть, в принципе, чтобы не ждать долгого там приема, потому что в поликлиниках бывает, что занято места, можно сходить в салон оптики, сделать обследование, и там уже врач хоть какие-то результаты тебе даст.
Да.
Угу. Если мы все-таки вот сходили к врачу, поняли, что есть какие-то проблемы со зрением, ну, мы сейчас, понятно, не говорим про какие-то тяжелые заболевания, но вот упражнения, да, вот в частности те, что вы сказали, там, посмотреть вблизь-даль, да, там, как-то отвлечься, еще есть различные упражнения, есть, кстати, специальные очки, там, такие черные с дырочками. Вот насколько это все поможет вернуть зрение? Или же это все полумеры и только операция?
Гимнастика для глаз – это, конечно, очень хорошо, так как гимнастика позволяет переключать взгляд и расслабить глаза. Если ожидать, что гимнастика улучшит зрение, то это ложное ожидание. При близорукости глаз длиннее, чем глаз в норме. То есть глаз в норме при 100% зрении 23,5-24 мм. От гимнастики близорукий глаз он никак не станет меньше в размере. Перфорационные очки, то есть вот эти вот очки с дырочками, их можно использовать после рабочего дня для снятия зрительной усталости, только при наличии 100% зрения.
То есть, если есть хоть какие-то проблемы, то очки лучше вообще не использовать.
Перфорационные.
Угу.
Через отверстие поступает определенное количество сфокусированных пучков света, и это увеличивает четкость изображения и снижает нагрузку на глаза.
Угу.
Такие очки служат для расслабления глаз. В них после рабочего дня можно на 30-40 минут посмотреть кино, но зрение такие очки не восстановят.
Ну, собственно, как и упражнения. То есть это все просто для поддержания того уровня зрения, который есть сейчас.
Да, и для снятия усталости.
Угу. Но если мы говорим про то, что нам там некомфортно, то мы уже идем к врачу, и там уже, ну, либо очки, там, либо линзы, либо операция. Все зависит от того, какая проблема. И все-таки вот еще про упражнения хочу вас тоже спросить. А вот отчасти мы уже озвучили, да, что там посмотреть вблизь, вдаль. А есть ли еще какие-то способы, может, упражнения, да, которые вот реально работают, чтобы после работы так прийти, ну, или на работе там заняться?
Ну, есть самые простые упражнения, которые могут помочь расслабить глаза. Это посмотреть на противоположную стенку и порисовать глазами различные фигуры. Восьмерку с одной стороны в другую, сверху вниз тоже можно восьмерку порисовать, посмотреть снизу вверх 10 раз, справа налево 10 раз, слева направо, по диагонали в одну сторону и по диагонали в другую сторону. Таким образом, вы при переключении взгляда расслабите глазные мышцы и сможете дальше продолжать работать без такой сильной зрительной усталости. Если говорить об очковой коррекции, то очками восстановить зрение тоже невозможно. Очки просто дают возможность человеку видеть четко. И правильно подобранные очки, они фокусируют лучи света в одну точку на сетчатке и позволяют добиться максимальной остроты зрения. Такая коррекция называется полной. Многие люди ошибочно полагают, что коррекция не должна обеспечивать 100% четкого зрения, и глаза должны работать. В таком случае лучи будут фокусироваться ближе к сетчатке, но не на ней. Изображение станет лучше, но недостаточно четким. И такая коррекция называется неполной. Она имеет очень негативные последствия, глаза будут уставать, и могут быть астенопические жалобы, про которые мы сказали в начале. То есть головная боль, красные глаза, жжение, усталость в шее.
Вот сейчас, кстати, очень много есть каких-то мифов, историй про здоровье глаз, о том, как его восстановить. Много рекламщиков, много маркетологов, которые работают для того, чтобы что-то продать, ну, не знаю, там очки, что-то еще. Вот что из этого мифы, а что из этого правда? Вот самые какие-то основные моменты, да, с которыми вы сталкивались, что вот там те же самые упражнения, вы там восстановите себе зрение, или там купите наши очки, или сделайте у нас операцию, там 100% мы вам зрение восстановим, или что-то еще.
Значит, самый частый миф – это очки вредят, и без очков глаз тренируется. То есть правильно подобранные очки позволяют добиться максимальной четкой остроты зрения, и это правильная полная коррекция, при котором человек будет видеть идеально четко, и глаз не будет уставать. Второй миф. Водить машину можно и без очков, достаточно видеть знаки. Скорость реакции в критических ситуациях полностью зависит от полной коррекции зрения. И при неполной коррекции зрения вы можете подвергнуть опасности и вашу жизнь, и жизнь окружающих. Еще один распространенный миф – это если у родителей хорошее зрение, то у ребенка не может быть изменения в зрении. До конца причина близорукости неизвестна, и доказано, что если у родителей есть близорукость, то у детей, скорее всего, она тоже будет, потому что гены близорукости доминантны и передаются по наследству. Но сейчас очень много случаев, когда у родителей нет близорукости, а у детей она появляется. Это связано с присутствием гаджетов в нашей жизни. Дети стали очень много времени проводить за экранами мониторов. Зрение все время настроено на близкое расстояние, и в результате это создает предпосылки к развитию близорукости у детей. Еще один миф. Электронные книги и планшеты не оказывают сильное влияние на зрение. Читать с бумаги полезнее, потому что изображение носит отраженный характер. Оно считывается глазом проще. От гаджетов идет пиксельное изображение, и глаза очень сильно перенапрягаются. Если у человека прекрасное зрение, то не нужно защищать глаза от компьютера. Это еще один миф. Нет, не так, потому что лучи, которые идут от монитора, они собираются перед сетчатком и тем самым вызывают нечеткое изображение. Глаз утомляется, и изображение становится более размытым. И есть специальные очковые линзы, которые блокируют сине-фиолетовый спектр, который идет от монитора, и уменьшают блики и дискомфорт. Еще один миф. Дети могут без особых ограничений заниматься с компьютером. Есть определенные нормы, про которые я уже сказала ранее. То есть младшие школьники 10-15 минут в день, старшеклассники. Старшеклассники – это с 12-13 лет 2-3 часа. Вот. И нужно учитывать то, что в школе ребенок очень много проводит тоже с компьютером и с телефоном, поэтому это время тоже нужно учитывать. Еще один частый миф про детей, что ребенку вредно носить очки, пусть глаза работают. И проводилось исследование, что неполная коррекция приводит к росту близорукости у детей. Близорукость у ребенка в любом случае прогрессирует. Полная коррекция зрения, близорукость прогрессирует намного медленнее. Это уже тоже доказано.
То есть детям все-таки надо носить очки, но при условии, что они нужны. Если сходили, врач сказал, да, что нужны очки, обязательно заказываем очки с полной коррекцией.
Да, и если врач сказал, что очки для постоянной носки, то есть ребенок их утром одел, а вечером только перед сном снял. Еще один миф. При миопии нужно читать и работать вблизи без очков, потому что при близорукости человек хорошо видит на близком расстоянии. Если рассматривать человека с близорукостью минус 5, то его дальнейшая точка зрения находится на расстоянии 20 сантиметров. То есть если человек с близорукостью минус 5, допустим, снимает очки, то он четко видит только на расстоянии 20 сантиметров. То есть если он отводит руки на расстоянии 30-40 сантиметров, то есть правильное рабочее расстояние – это 40 сантиметров, то уже ему видно нечетко. Он вынужден будет приближаться к столу носом.
Угу.
То есть это тоже неправильно.
То есть вот этот миф о том, что таким образом глаза сами работают,
да, это миф.
Это миф.
Да. Еще один миф, что гимнастика улучшит зрение, про это мы уже сказали. Гимнастику делать очень полезно для того, чтобы глаза просто отдохнули.
Угу.
И еще один частый миф, который бытует у людей после 40 лет, что чем позже вы оденете очки для работы на близком расстоянии, тем лучше. Нет, это тоже не так. После 40 лет любой человек начинает испытывать изменения в зрении, даже если человек имел очень хорошее зрение. Зрение вдаль так и будет оставаться идеальным, но вблизи изменяется структура хрусталика. Там протекают возрастные процессы, которые не дают человеку уже такой четкой фокусировки на близком расстоянии. Поэтому необходимо после 40 лет одевать очки для работы вблизи. Кто ранее носил очки и использует полную коррекцию, тому нужно делать, соответственно, те очки, которые ему обеспечат правильную фокусировку на близком расстоянии, то есть менять силу очковой линзы. Для этого тоже нужно прийти к доктору, который все это измерит, какие очки необходимы человеку, и выпишет правильную коррекцию. Еще один миф, что детям не обязательно носить солнцезащитные очки. На самом деле детский хрусталик накапливает очень много ультрафиолетового излучения, и весь ультрафиолетовый спектр, свет, который накапливается в детском возрасте, он потом может привести к развитию катаракты у взрослого. Поэтому с самого раннего детства ребенку нужно одевать солнцезащитные очки.
Угу. Если про детей, то с какого возраста заботу о зрении ребенка стоит начинать?
Проверять зрение у офтальмолога рекомендуется сразу после рождения, затем в 3-6 месяцев, в 1 год и в 3 года. Далее обследование нужно пройти перед школой, затем посещать офтальмолога один раз в год. Доказано, что если у родителей есть близорукость, то все-таки этот ребенок относится к группе риска. И за ним нужно более тщательно наблюдать. И, может быть, таких детей все-таки стоит водить чаще к офтальмологу. И очень важно у детей с раннего детства убирать по максимуму все гаджеты, потому что когда у ребенка зрение постоянно настроено на ближнюю дистанцию, это провоцирует развитие близорукости.
То есть даже если 100% зрение у ребенка, то да, вот этими самыми мониторами, гаджетами мы можем посадить автоматически его.
Да. Важно упустить первые симптомы, те, которые могут заметить родители у ребенка. Это первый признак. Ребенок начинает щуриться. Второе это астенопические жалобы, то есть это симптом усталых глаз. То есть вечером у ребенка может болеть голова, глаза будут краснеть, он начинает тереть глаза, жалуется на том, что устали глаза. Если у ребенка изменился почерк, вдруг ребенок, вы заметили, стал писать большими буквами, или он начал писать с каким-то сильным наклоном, это тоже один из признаков, что нужно сходить к офтальмологу проверить зрение. Если у ребенка нет жалоб, тогда в конце каждого года нужно проверять зрение.
Все равно, то есть нужно проверять, даже если не жалуются, хотя бы ради профилактики.
Да, да.
Если мы говорим про какие-то медикаментозные штуки, например, витаминки для глаз, какие-то биодобавки, какие-то капельки, опять же, насколько это работает, стоит ли пугаться слова «биодобавка»?
Витамины для глаз не помогут восстановить зрение или вылечить какие-то офтальмологические заболевания, это все должны понимать. Прием витаминов является профилактикой возрастной макулодистрофии. Это частое заболевание, которое возникает у людей старшего возраста. Если говорить о комплексе витаминов, который полезен для глаз, то такой комплекс должен включать в себя антиоксиданты, это витамин Е, который защищает организм от вредного действия свободных радикалов и укрепляет кровеносные сосуды. Витамин С ускоряет транспортировку полезных веществ между клетками и тоже влияет на тонус сосудов. Про витамин А, это бета-каротин, он улучшает сумеречное зрение. И витамины для сетчатки должны обязательно содержать лютеин. Это соединение, которое способно фильтровать синий свет и ультрафиолетовое излучение. И сокращает доступ синего света к макуле и защищает макулу от преждевременного старения.
А макула это что?
Макула это у нас та часть глаза, которая нам дает максимальную остроту зрения.
Угу.
Это полезно для тех, кто работает с компьютером.
Угу. Ну, то есть, можно просто отдельно эти витаминки попить, а можно и что-то такое комплексное купить, но это будет просто для поддержания какого-то здоровья глаз.
Да, комплекс витамин офтальмологических, он включает обычно все вот эти элементы, про которые я сказала. А так для получения максимальной пользы, конечно, человеку необходимо иметь сбалансированный рацион питания.
Угу. Ну, то есть, в принципе, все как и везде. Наталья Юрьевна, ну и вот завершая наш разговор, какие-то общие рекомендации, общие советы, давайте еще раз проговорим.
Симптомы, когда нужно обратиться к врачу незамедлительно. Это первое. Перед глазами появляется туман или пелена. Это может быть признаком катаракты, глаукомы, офтальмологических заболеваний. Второе. Если у человека вдруг возникает светобоязнь, то есть трудно смотреть на яркий свет, слезотечение возникает. Это говорит о воспалении в средах глаза. Если человек замечает, что у него вдруг зрачки стали разного размера, это может говорить о том, что есть какие-то болезни неврологического характера. Двоение в глазах. Также сужение поля зрения может быть. Поле зрения – это получается то пространство, которое мы видим в неподвижном состоянии глаз. Сужение поля зрения может быть сигналом о каком-то заболевании, допустим, глаукома, катаракта, какие-то поражения зрительного нерва, общие заболевания. Изменение органов зрения происходит при общих заболеваниях очень часто, при сахарном диабете, при атеросклерозе, при любой эндокринной патологии.
Угу. Ну, то есть, кроме того, что мы следим за глазами, мы еще и обязательно, естественно, следим за общим состоянием здоровья и правильно питаемся.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний разговор я предлагаю закончить. Напомню, что в гостях у меня была главный врач салонов оптики «Фокус» в городе Екатеринбурге Наталья Юрьевна Ушакова, а у микрофона была Мария Заостровных. Берегите зрение, дорогие друзья, и до новых встреч!